Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. Микрофон Виктор Саулкин. А сегодня мы совершали празднование, чтили память мученика Лунгина, сотника, и же при кресте Господне стоял. Но мне хотелось бы сказать москвичам, и всем, кто может побывать в Москве, что чудотворный образ мученика, сотника Лунгина находится в храме всех скорбящих радости на Большой Ордынке, недалеко от радиостанции «Радонеж». Поэтому все, кто желает, могут прийти в этот храм помолиться, потому что мы сотнику Лунгину молимся. Есть такое предание, что молитва к сотнику Лунгину помогает при глазных болезнях. А почему, я думаю, все догадываются. Потому что сотник Лунгин первым сказал, что Господь есть Сын Божий, и есть Господь наш Иисус Христос, исповедовал Господа. И поэтому мы молимся, чтобы открылись очи телесные наши, прозрели, ну и, конечно же, о том, чтобы прозрели прежде всего очи нашей души. Особенно эта молитва необходима о тех, кто до сих пор не перешагнул порог храма. Хотя, дорогие братья и сестры, конечно же, мы с вами все понимаем, что сегодня такое время наступило непростое, во многом скорбное, когда человек утешение, отраду и истину будет обретать только в храме Божьем. Ну, а мне сегодня хотелось бы поговорить с вами, дорогие братья и сестры, вот о чем. Может быть, не все наши слушатели знают о том, что готов новый проект стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Его предоставил президенту Совет по межнациональным отношениям. И вот в этом проекте стратегии исчезли слова о государствообразующей роли русского народа, которые, как нам сообщают авторы этого проекта, вызвали яростную критику, особенно в национальных республиках. И в новом документе, одобренном в Кремле, как уже говорят, появились слова о том, что у русского народа объединяющая роль, в результате которой сложилась уникальная социокультурная цивилизационная общность, многонародная российская нация. И знаете, дорогие слушатели, эти слова мне напомнили передачу по телевидению, когда-то она звучала в последние годы, она называлась «Старая песня о главном». Потому что совсем недавно в Советском Союзе нас уверяли, что в СССР, в который входило 15 союзных республик, сложилась новая общность, советский народ. Мы с вами об этом все хорошо помним. А русский народ, нам говорили, в этой дружной советской семье был старшим братом и также объединял все народы в единую советскую общность. Ну а чем закончилось, мы с вами помним. Все это было на наших глазах. Советский Союз развалили, и все республики создали свои независимые государства. При этом прихватили великодушно присоединенные к ним исконные русские земли. А русские стали самым большим в мире разделенным народом. И мы с вами знаем, как относятся в большинстве республик национальных к русским. В некоторых они стали не гражданами, а в некоторых они оказались, скажем так, меньшинством на земле национальном, на которой жили веками, столетиями. У нас звонок, попробую ответить, а затем продолжим беседу. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Здоровья вам.
Спасибо.
Это Виктор из Москвы. Я хотел вас спросить, вот слышали ли вы про то, что в Петербурге происходит или будет происходить вакцинация девочек против, значит, рака матки, и результатом чего является бесплодие. Вот Людмила Рябиченко в своей передаче об этом говорил. Я считаю, что надо бить вас сейчас во все колокола, потому что это геноцид русского народа. Вот. Звонить на все радиостанции,
да,
слушателям Радонежа, на ФМ диапазоне, там на Эхо Москвы, на русскую службу новостей, чтобы люди просвещались, потому что иначе они нас всех уничтожат просто.
Виктор, я с вами согласен. Я думаю, я подробностей не знаю, но я знаю, что Людмила Ребяченко, помоги Господи, это удивительная женщина. Как вообще, кстати, какие у нас женщины? Мужественные и настоящие бойцы. Людмила Ребяченко, Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Еще некоторые другие, можно назвать их имена, это те, кто многим мужчинам сегодня является укором, настоящим укором. Я с вами согласен, Виктор, надо бить во все колокола. Во-первых, мы должны всем нашим знакомым говорить, невоцерковленным, тем, кто не слушает радио «Радонеж», пытаемся пробиться сейчас во все средства массовой информации, потому что это вакцинация. Дело очень серьезное, и, конечно, назвать можно только одним словом – геноцид русского народа. И другого слова здесь быть не может. Но я думаю, что на волнах нашей радиостанции будут выступать врачи и православные люди, которые занимаются этой темой очень серьезно. Конечно, надо пытаться остановить, писать письма и, прежде всего, уберечь родителей от этой опасности, вакцинации. Ну, а я продолжу тему, о которой мне сегодня хотелось бы поговорить. Дело в том, что распался Советский Союз, а Российская Федерация, мы с вами понимаем, и не раз говорил в наших передачах покойный историк, замечательный, выдающийся историк, культуролог Владимир Леонидович Махнач, о том, что Российская Федерация – это осколок Великой России, осколок бывшей Российской империи. Но в Российской Федерации русские составляют 80% населения. То есть, по всем международным правовым нормам, Россия является мононациональным государством. Но при этом в Российской Федерации существуют национальные республики. И я думаю, что сегодня, когда в угоду этим элитам, этих республик, правящим, убирают слова о том, что русский народ является государствообразующим, в этом заложена, дорогие братья и сестры, очень серьезная опасность. Какая опасность? Об этом поговорим. Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. Алевтина Михайловна, город Москва. Меня просто смущает передача Русская служба новостей, которая говорила вчера о перенесении столицы куда-то там, или в Киев, или куда-то в Сибирь, или вообще куда-то.
Понятно.
И еще о том, что ведущий передачи говорит, понастроили массу, в Москве массу ненужных церквей. Я вообще удивляюсь, как такая передача, вот, русские, называться «Русские новости».
Спасибо, Алевтина Михайловна. Ну, вы знаете, к сожалению, у нас не только русская служба новостей, наверное, ну, мне трудно сказать, но я берусь утверждать, что 95% средств массовой информации можно назвать в нашей стране антирусскими, антигосударственными. И поэтому то, что там можно услышать, не должно никого смущать, потому что мы с вами живем в условиях информационной войны, и эти средства массовой информации часто, кстати, за наши деньги, как, например, «Эхо Москва», ведут информационную войну по всем правилам, очень жестокую информационную войну с русским народом. Поэтому я думаю, что удивляться здесь нечему, а вот как противостоять, это только стараться поддерживать свои средства массовой информации. Их совсем немного. Например, радио «Радонеж», газета «Русский вестник», журнал «Православные беседы», газета «Русь державная». Я могу назвать еще ряд газет и журналов, но в общем море того, что продается в киосках и передач, которые заполняют наш эфир, это ничтожная какая-то, ничтожная часть. Но ничего, не в силе Бог, а в правде. Ну, а, кстати, о переносе столицы в Киев, либо в Сибирь, это отдельная тема. Почему так Москва, Третий Рим вызывает ненависть у этих людей? Хотя мы понимаем, что сегодня с Москвой происходят вещи не просто неблагоприятные. Москва становится, как некоторые говорят, Москва-бадом каким-то. И вот, кстати, недавно отпраздновали торжественно 1150-летие образования русского государства. И я думаю, что за рубежом и у нас никто никогда не сомневался в том, что Россию создал русский народ, русскую державу, русское государство. Но у нас почему-то Россию принято называть, СССР называли многонациональной страной. Так и было, 15 республик. Но и Россию сегодня, где 80% русских, называют многонациональной страной. А вот интересно, братья и сестры, в Китае знаете сколько народов? Официально в Китае проживает 54 народа. А говорят в Китае на 236 языках. То есть, если говорить, переводить на наши реалии сегодня, то Китай — это такая же многонациональная, и состоит, государство состоит из многих народностей. 236 народностей. Раз 236 языков. У нас же, знаете, есть совсем малые народы, там нескольких сотен людей представляют. Но почему-то никто не говорит, что китайское государство, никто не сомневается, что китайское государство создано китайцами. И почему же сегодня разработчики этой стратегии, а там, кстати, господа Абдулатипов, Зорин, Михайлов и, не помню, кто еще один, они бывшие министры по делам национальности. И мы видим, до чего они довели за эти годы, 20 лет, Российскую Федерацию, то есть Россию, малую Россию, не великую Россию, малую Россию. Но об этом мы поговорим, еще один звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите.
Добрый вечер, здравствуйте, долгие лета вам и радиослушателям. У меня такой вопрос. О какой демографии мы можем говорить в России, если некачественные продукты питания даже для детей? А лекарства некачественные я уже не говорю. Сколько противопоказаний там одних. Волосы дыбом встают. Одно лечим, другое калечим. Легально продают наркотики.
Я согласен с вами, но, вы знаете, мы об этом говорим, не стоит просто тратить на это эфир, потому что мы с вами с наркомафией боремся. Замечательно говорит об этом отец Дмитрий Смирнов. Часто в своих передачах он говорит о том, что эту проблему можно решить буквально за какие-то считанные месяцы. Но для этого должна быть государственная воля, и о лекарствах можно говорить многое. Но дело в том, что мы с вами должны, говоря о демографии, прежде всего, поднять самую страшную проблему, потому что это проблема не только демография, это проблема, скажем так, предстояния народа перед Богом. Это убийство детей в чреве матери. Это самый страшный грех, который вопиет к небу. И поэтому дело не в лекарствах. Я думаю, что если исправится отношение, люди поймут, что нельзя убивать своих детей, нельзя убивать младенцев, то это сатанизм открытый, то изменится многое с лекарствами, и с государственной властью. Запретить можно сегодня убийство младенца в чреве, но прежде всего, дорогая слушательница, необходимо, говоря о демографии, думать о нравственности, о состоянии души людей, которые это делают. Можно говорить, что их социальные причины, голод, заставляет это делать. Но я скажу только одно. Голода у нас нет. И скажу только, что наши бабушки и дедушки, отец Дмитрий Смирнов когда-то привел удивительные цифры. В блокадном Ленинграде, это он говорил в 90-е годы, правда, в блокадном Ленинграде рождаемость была выше, чем в российском Санкт-Петербурге. Неужели в блокадном Ленинграде еды было больше, условия были лучше, чем в Санкт-Петербурге в 90-е годы? Вот об этом, конечно, стоит задуматься. Еще один звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Алексей из Москвы.
Да.
Слушаю вас, Лена.
Спасибо, Христос.
Значит, я хотел бы, вот вы выдвинули тезис, во-первых, да, я хотел сказать по поводу тезиса Махнача о том, что Россия является правоприемницей Российской империи, исторической России. По-моему, это очень ошибочный тезис, потому что современное российское государство – это правоприемец СССР. То есть, да? То есть в основу российского, современного российского государства появилось в 1920-е годы. Постбольшевистский проект, постсоветская Россия, это осколок Советского Союза. Поэтому все практики, политические практики, они в принципе
Алексей, я понимаю ваш, все, что вы хотите сказать. Благодарю вас. Я просто, простите, что я вас перебил. Я просто хотел бы вернуться немножко к нашей теме. Можно говорить о том, что современная Россия преемница Советского Союза. И я хотел бы с вами согласен в том, что мы должны возвратиться к правопреемству с Российской империей. Но это дело, скажем так, международников, правоведов, дипломатов. А я только одну фразу, Алексей, приведу. Когда Черчилль после, не помню, это было в Ялте, наверное, в Ялте все-таки было, не в Тегеране, а в Ялте, Сталин настаивал на том, чтобы Львов вошел в состав Украины, Черчилль сказал, Львов никогда не входил в состав Российской империи. А вы знаете, Алексей, что Львов входил в состав Австро-Венгерской империи? На что Сталин, Львов никогда не был русским городом, на что Сталин ответил, а Варшава была, понимаете? Я думаю, что вы мою мысль уловили. Дело в том, что Советский Союз на пике своего могущества и своей геополитики, он был преемником именно Российской империи. То есть Сталинский Советский Союз продолжал линию на воссоединение славянских народов, об этом, кстати, сказано было в речи Сталина, победа, историческая победа славянства над германским империализмом в 45-м году 9 мая. Поэтому Российская Федерация сегодня имеет полное право возвращаться к правам Российской империи. И если вычеркивать советский период, то мы тогда попадаем вообще с вами в черную дыру. Тогда вообще нет российского государства. Может быть, вы со мной не согласитесь, но я надеюсь, что мы поговорим, может быть, в эфире радиостанции «Радонеж» с профессиональными дипломатами, которые либо меня поправят, либо подтвердят точку зрения. А говоря все-таки о том, что Россия, я настаиваю на том, что современная Российская Федерация – это осколок, огрызок от Российской империи, от Советского Союза. И в Советском Союзе русский народ называли старшим братом, а сегодня, оказывается, появилось и пытались создать какую-то уникальную общность, советский народ. Ну, все мы помним люди, которые жили в Советском Союзе об этом. А сегодня многонародную российскую нацию пытаются создать. Это напоминает действительно какие-то старые песни о главном. И главное, что это перекличка с американским опытом, потому что в США существует теория плавильного котла, в котором ирландцы, мексиканцы, евреи, китайцы, афроамериканцы, шведы переплавляются в какой-то единый народ. Хотя, кстати, там очень много проблем возникло. И вот мне хотелось бы сказать о том, что Владимир Путин недавно заявил, что русские в российском государстве являются неким цементом, соединяющим все народы в единую цивилизационную общность. Наверное, Владимир Владимирович хотел действительно сказать о важной очень роли русского народа, но мне кажется, в его словах заложена очень серьезная ошибка. И вот почему. Потому что цемент – это раствор, который скрепляет камни в мозаику. А русские в российском государстве никогда не были раствором, цементом. Русские – это монолитный, могучий, краеугольный камень, это мощное основание, фундамент и одновременно несущие опоры столпы всего российского государства. Кстати, это понимает и Рамзан Кадыров, потому что президент Чечни, он сказал, что спокойно согласился с тем, что русский народ старший брат, народ государства образующий, и заявил, что не видит в этом факте ничего обидного для других народов. И вот в том, что сегодня разработчики этого нового документа изъяли упоминание государства образующей роли русского народа, заложена, на мой взгляд, очень серьезная опасность. Отвечу на вопрос и тогда продолжу свою мысль. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Прервалась связь.
Да-да.
Задать вам второй вопрос.
Да, пожалуйста.
А вот 4 ноября должен планировать проведение русского марша. Да, Дмитрий, какая ваша позиция? Потому что я вижу, что вы постоянно, идет все постоянно негатив, на русских обижают, унижают, оскорбляют, загоняют в угол, а тем не менее русские, не кажется, это, вы понимаете, что в этом виноваты исключительно русские. Что они даже не могут выйти на
Виноваты, конечно. Дмитрий, спасибо за ваш звонок. Дело в том, что я бы не сказал, что русские виноваты. Наверное, вина есть, и всегда надо каяться, понимать свои недостатки. Ну, главный недостаток – это, конечно, разобщенность. И... А как разобщенность? Понимаете, вот если разные народы могут сплачиваться по законам стай, клановых сообществ, то русским это не свойственно. Возвращаясь к нашей теме, русские всегда жили на своей земле, были государствообразующим народом и всегда были руководимы одной идеей, великой идеей. Это идея служения. Вот об этом мне хотелось сегодня поговорить, потому что, возвращаясь к нашей теме, я думаю, что, конечно, есть в чем каяться. Это прежде всего отошли от Бога. Это каждый из нас, заглянув в свое сердце, может сказать, что живем не так, молимся мало, постимся мало, не так детей воспитываем. Мало в нас любви, той любви, которую заповедовал преподобный Сергий Радонежский, той любви, которая 400 лет назад людей привела в Москву и позволила России выйти из смуты. У нас пока такой любви мало, а где-то любовь берется. Или той любви, которая в 812 году заставляла стоять на Бородинском поле. А где-то любовь берется, появляется. Она же не берется ниоткуда. Мы с вами захотим быть любящими, крепкими, мужественными. Это все дар Божий. Господь дает. Где дает? В храме. Об этом можно долго говорить. У некоторых это заложено воспитанием, заложено в крови. Чаще всего молитвы предков помогают. Отцов, дедов помогают быть верными Отечеству. Но я возвращаюсь к нашей теме. Почему? Какую я опасность вижу в том, что русские потеряли статус государствообразующего народа в этой документе? Дело в том, что не все народы способны создавать империи. Такие народы можно пересчитать по пальцам. Потому что русские создали империю, Великую Российскую империю, и подвигом многих поколений, и самоотверженным трудом. Сначала Московское государство создали великороссы, разгромили Золотую Орду, затем освободили от власти католической Польши и Литвы Малую Белую Русь, а потом раздвинули границы русской державы до Амура и Аляски. Государь Петр Великий преобразовал Московское царство в могущественную Российскую империю. И потом под руку могучего белого царя приходили различные народы. Кстати, многие искали защиты у России, в том числе и грузины. Мы вспомним за последние годы, какие отношения были. А искали грузины, кстати, в Российскую империю входили тремя царствами и пятью княжествами, кажется. Кахетинцы, отдельные менгравы, меретицы, грузинцы, армяне искали, киргиз-косаки. Можно историю поднять, там очень поучительно все. Ну, а некоторых приходилось покорять, как воинственных горцев Кавказа или, например, народы Туркестана, потому что рабовладельцы были, торговцы людьми, нападали постоянно, грабили. Создали Великую империю. А сейчас что пишут в учебниках новых независимых государств? Знаете, все, что там написано, лучше всего отражено в одном анекдоте. Анекдот такой. Русские вторгались в мирные кишлаки и аулы, грабили и разоряли нас, превратив наши земли в колонию, и, наконец, ушли, оставив после себя Академии наук и национальные театры, библиотеки, национальную письменность, университеты, порты, заводы, фабрики и космодромы. Страшные последствия иго русских колонизаторов. Я думаю, в этом анекдоте заложен очень глубокий смысл. Кстати, в Российской империи, дорогие братья и сестры, очень долго только русские, то есть великороссы, малоруссы и белорусы, несли воинскую повинность. Остальным было разрешено дворянам присоединяться, поступать на военную службу. А простолюдины были освобождены от воинской повинности. А почему так было? Да потому что русские, в отличие от англичан и других европейцев, никогда не считали эти народы своей добычей, которую можно грабить для собственного обогащения. Кстати, так было и в Советской империи. Еще один звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз, я еще один хочу вопрос задать.
Да, вот пожалуйста.
Почему США является первым государством в мире? Почему оно самое сильное? В нем 50 Соединенных Штатах. А если бы США было только 2 или 3 штата?
Ну, знаете, трудно сказать. США, кстати, государство довольно молодое. И если говорить о империи, американцы часто себя с Римом связывают сейчас, а то, как они проецируют, как принято говорить, свою силу в разные районы мира, Ирак, Афганистан, ну и прочее, то они часто в кинематографе себя называют новым Римом, новой Римской империей. Но они очень молодые государства, и что будет через 50 лет с Соединенными Штатами, нам трудно представить. Сегодня, знаете, кто подобен зверю всему, да? Они несут так военную мощь. США, в общем-то, как могучее государство возникло после заговора масонского, в результате которого была развязана Первая мировая война. Удалось столкнуть немцев, русских, австрийцев. Рухнули три империи. Германская империя, Австро-Венгерская империя и Советский Союз. И Российская империя, на месте которого образовался Советский Союз. Ну а после этого была развязана, точно так же англосаксы умудрились столкнуть русских с немцами во Второй мировой войне. Страшнейшая кровопролитная война, после которой США получили полную власть над Западной Европой. И сейчас, к сожалению, мы видим, что Соединенные Штаты Америки, они грабили за счет зеленых бумажек весь мир последние годы. То есть они печатали доллары, и за эти зеленые бумажки получали реальные, скажем, полезные ископаемые и труд всех стран в мире. А сегодня они проецируют свою силу, они воюют, чтобы остаться на плаву. И любой геополитик сегодня вам скажет, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Эту войну развязывают именно те люди, которые пытаются силой заставить весь мир работать на золотой миллиард. Кстати, сегодня уже говорят о том, что золотой миллиард это слишком много, наверное, 500 миллионов хватит людей, да, которые могут жить хорошо за счет остальных. И возвращаясь к Российской империи, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы сказать, что именно русские создали удивительную империю, которая не грабила народы. Ведь у нас сохранились все народы, которые Нестор летописец в повести временных лет описывал, представляете? Вепсы, карелы. И почему такая империя была создана? Да потому что она была православной Российской империей. Православное отношение к иноверцам, к людям других народностей, других рас, было всегда отношением к людям как к братьям, а не к низшим расам, которых можно грабить и за их счет жить. Но это, кстати, то состояние удивительное, которое, о котором говорил Достоевский Федор Михайлович, как о величайшем служении. У нас звонок еще один. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Александрович и радиослушатели. Вы знаете, вот мне кажется, ну, мы разобщены, но у нас потеряна любовь, что ли, к родине, настоящая, любовь друг к другу. Вот я вспоминаю, была передача на канале «Культура», и показывали фильм документальный, когда снималась глубинка наша деревенская, разоренная, несчастная. Но там батюшка, вот единственное, как бы, ну, человеческое что-то было в разоренной нашей деревушке, это вот батюшка, который как-то людей от пьянства отлаживал от всего. Ну, в общем, знаете, до слез фильм. И потом показывали, ну, обсуждение вот на канале «Культура», где сидели известные наши так называемые деятели с нерусскими фамилиями, и вы бы видели их холодные презрительные лица. Мне было жалко режиссера этого фильма. Понимаете, вот то, что показали в этом фильме, может понять только русский человек. И пока мы не начнем любить себя, уважать себя и жалеть эту деревню и ей помогать. Вот эти холодные лица нас будут преследовать, и они нас доконают.
Спасибо. Спасибо за ваш звонок, дорогая слушательница. Я с вами полностью согласен, потому что, к сожалению, все медиапространство, как принято говорить, заполнено людьми, которым, знаете, вот как Баба-Яга в сказках, да? Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. А ее, как представителя мертвого царства, этот живой дух раздражает. Она сразу этот дух чувствует, и он у нее вызывает неприятие. Так у этих людей из этого мертвого царства, мертвой цивилизации, они могут быть разных национальностей, но им, кстати, ну, я думаю, мы еще передачи сделаем, не одна передача, надеюсь, Владимир Николаевич Крупин поздравит в нашем эфире Василия Ивановича Белова с 80-летием. Его книга «Лад». Помните, каким откровением его книга была для многих в те годы, когда она вышла? Удивительный человек. И вот этот дух, эта красота, живая красота русской природы, русской деревни, русского духа, она невыносима этому мертвому царству, которое сегодня заполнило все эфирное пространство, все средства массовой информации. Но народ у нас удивительный. Меня часто упрекают в том, что я слишком настроен оптимистично, но могу вам сказать, я просто встречаюсь в своей жизни с замечательными, бываю в монастырях, встречаюсь с замечательными людьми, и могу сказать, что таких удивительных людей, как у нас, нигде больше не найдешь. Не в обиду будет сказано другим странам, но народ у нас удивительно красивый, душевно, духовно, просто замечательный народ. И мне хотелось бы, говоря о империи российской, сказать, что то, что Россия может выжить только как империя, могущая держава, в этом никто не сомневается. Мне хотелось бы сказать, что на земле живет немало замечательных, трудолюбивых, талантливых народов, но не все народы способны создавать империи, понимаете? Вот мы одинаково чтим память великих русских полководцев, например, 812 год. Петр Иванович Багратион, который себя считал русским человеком, писал, мне как мы, русские, можем отдавать Наполеону землю нашу, отступая? И шотландец Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Многих могу называть выдающихся полководцев, русских героев, а художники Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Куинджи. Их имена составляют славу России. Но все они творили величественную русскую историю, русскую культуру, подчиняя свой талант, свой дар, данный Богом, великой русской идее. А смысл русской идеи, которая позволила создать неповторимую русскую цивилизацию, очень точно выразил в своей книге «Русская идеология» святитель Серафим Соболев. И вот сейчас, дорогие братья и сестры, о святителе Серафиме Соболеве, он как местно чтимый, почитался в Болгарии, в Софии, а сейчас идет речь о его торжественной канонизации, прославления в лике святых, просим молиться, но мы еще поговорим с вами о святителе Серафиме. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Здоровья вам и всем радиослушателям. Виктор Александрович, спасибо за интересную передачу. Вопрос вот какой. Вот сейчас в Америке выборы будут, да?
Да-да.
Но
да.
Там говорят, какие-то у них коллегии выборщиков, они придумали.
Да, это своя система.
Лет
да.
назад.
Да.
И как-то вроде горстка людей выбирает президента. А ведь у нас-то вот сейчас демократия, у нас вот даже с востока на запад и нам передают информацию, как голосуют и чукчи, и евенки, и буряты, и якуты. И везде. И даже ящики сделали стеклянными, прозрачными. Да, и видеокамеры. А вот в Америке, мне кажется, ну раньше-то понятно они почему, чтобы обвести вокруг пальца индейцев. Но сейчас выходит, что они весь народ американский как бы мухлюют. Пахнет
да ну,
от этого аферистничеством каким-то.
Ну, как... Согласен с вами, Александр. Да ну что о них говорить? Ну, их аферами, пусть они живут в своей Америке, как считают нужным, нам главное наладить свою жизнь на русской земле нормальную. И возвращаясь, вы знаете, к русской идее, вот какая русская идея была всегда? Русскую идею, Серафим Соболев говорит, можно назвать идеей служения. Ну, я своими словами передаю. Как русские построили великую державу? Во-первых, стремясь служить Богу, стремясь быть верными чадами православной церкви и сохранить в чистоте веру православную. Стремились верно служить царю, как помазаннику Божию и отцу народа, и твердо и грозно служить святорусской земле, своему земному отечеству. И, кстати, дорогие братья и сестры, вы же помните, в Советском Союзе русские люди в большинстве своем тоже понимали жизнь как служение. Но почему развалилась Советская империя? Да потому что без идеи служения Богу империя оказалась непрочной. Вспомним, в государстве, где навязывались с детских лет идеи атеизма и научного материализма, постепенно стремление к материальному благополучию вытеснило идею служения. Ну и сегодня, почему я говорю о том, что отсутствие слов о государствообразующей роли русского народа опасно для нас? Да потому что любая империя строится на какой-то идее, идеологии. А вот, например, талантливый очень писатель Александр Андреевич Проханов, он говорит, что в новой пятой империи, по его счету, каждый народ станет государствообразующим. Но, братья и сестры, это не так. В современной Российской Федерации по-прежнему единственной реальной силой, способной к сознательному государственному строительству, остается именно русский народ. Я включаю все коренные народы России, которые за столетия прочно сроднились с русскими и полностью принимают идею, русскую идею служения. А, к сожалению, некоторые другие народы в тяжелое для страны время этого либерального погрома проявили себя не лучшим образом. Они успешно выстраивали жизнь по законам клановых сообществ, сбивали в стаи, как мы уже говорили, и старались отвоевать лучшее место под солнцем. И в таких сферах, как торговля и организованная преступность, они получили очень серьезные преимущества. Но если мы начнем поднимать державу, то многие представители этих этносов, ученые, военнослужащие, инженеры, будут готовы, я думаю, с радостью включиться в работу по возрождению мощи современного российского государства. Но мощь должна государство должно подниматься только на русской идее, на русской идеологии, идеологии служения. И поэтому мы должны сказать сегодня, четко сказать, что российское государство создано русским народом, именно как русское государство, православное, как государство-семья, в которой по-братски могут жить, жили всегда и будут жить дальше другие коренные народы России. А все эти идеи о многонародной российской нации, напоминающие идею советского народа, пора забыть, как все эти какие-то выдумки. И вы знаете, мне хотелось бы еще сказать, что почему, что сегодня происходит. Народ унижен и оскорблен. Он не только оскорблен засилием этнической преступности, тем, что разграблено все наше достояние олигархами, а народ чувствует, что власть пытается его заставить жить не по-русски. Жизнь в России в последние три десятилетия пытаются построить по иным рыночным законам. Они пытаются через колено переломить, как они говорят, архаичный народ, навязав ему иные ценности. А наш народ не хочет жить по законам рынка. Народ хочет жить по совести, по законам правды и справедливости. И никогда не помогут никакие вливания в национальные республики, если не обратятся к большинству, которое составляет 80% Российской Федерации, к народу, который хочет жить по своей правде, по своим законам. Ну, еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Еще раз добрый вечер. Я уже звонила, я просто не могу успокоиться. Дело в том, что ставился вопрос на голосование, даже наступление «Русские души», якобы запретить русские сказки как опасные. Вот, ставили вопрос на голосование. Это
интересно, это я об этом не слышал еще.
Да, на русских службах новостей вчера.
А, ну, они, дорогая слушательница, Алексея Михайловна, кажется, вы звонили уже сегодня. Да они бы не только русские сказки хотели запретить. На этой так называемой русской службе новостей они, наверное, хотели бы вообще русскую жизнь запретить на русской земле. Они, у них вообще мечта, мы же должны понимать, с кем мы имеем дело. У них задача вообще запретить русскую жизнь на русской земле, вот если кратко так выразить. Но руки коротки. Исчезнет вся эта нечисть. Просто, конечно, обидно, что русская служба новостей, так называется эта передача. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас всех пригласить на встречу, вечер, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского, финал 12-й части цикла духовно-просветительского «Возвращение на родину», 5 ноября, в понедельник следующий, «Венцы русского царства». К 400-летию дома Романовых и 120-летию кончины Петра Ильича Чайковского. Мы увидим фильм и встретимся с двумя замечательными петербургскими священниками, настоятелем храма Иоанна Богослова Леушинского подворья, протоиереем Геннадием Беловоловым, отцом Александром Захаровым, настоятелем храма святых царственных мучеников в Петербургской епархии, заслуженным деятелем искусств Медушевским, доктором экономических наук Матрусовым. Ну, мне выпала честь, дорогие братья и сестры, тоже в этом вечере, посвященном 400-летию дома Романовых, принимать участие. Ведет вечер певица, лауреат Пушкинской премии Лина Мкрычан, автор цикла «Бессменный». Но в этом вечере примут участие, в первом вечере в этом году, в новой части цикла, примут участие замечательные священники. Отец Артемий Владимиров, наш постоянный автор радиостанции «Радонеж», отец Владимир Соколов, отец Александр Шумский, это все наши авторы, отец Алексей Козливсков, должен быть отец Валерий Мешков, отец Ярослав Шипов будет на вечере, нам сообщили. И я думаю, что мы о многом поговорим, и о доме Романовых, о восстановлении православного русского самодержавного царства, о том, что с нами сегодня происходит. И, конечно, я надеюсь, услышим вдохновенную музыку великого русского композитора, великого русского человека Петра Ильича Чайковского. А билеты, дорогие братья и сестры, в лавке храма Сретенского монастыря на Большой Лубянке, в часовне преподобного Сергия Радонежского напротив станции метро «Римская», в книжной лавке храма всех святых, что в Красном селе. И еще раз хочу попросить вас, всех, кто может оказать помощь циклу возвращения на родину, цикл остро нуждается в любой материальной помощи. Заходите на сайт цикл www.возвращение.lina.ru или звоните по телефону 8-916-469-2413. Да, а 9 ноября, дорогие братья и сестры, в редакции журнала «Москва», журнал «Благодатный огонь» проводит встречу с православными писателями Ириной Медведевой и Татьяной Шишовой, тоже постоянные авторы радио «Радонеж», и священником Андреем Хвыриалиндером. Тема «Неучтенный фактор национальной безопасности». Очень интересная тема, и много будет интересного на это обсуждаться на этой встрече. Старый Арбат, 20:18:30, в пятницу 9 ноября. Ну, и мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, всем нашим слушателям в Петербурге сообщить, что в воскресенье 4 ноября, в праздник, в день Казанской иконы Божией Матери и 400-летие окончания смуты, в Санкт-Петербурге состоится крестный ход от Казанского до Исаакиевского собора. Начало крестного хода в 13:00 у Казанского собора, сообщают организаторы. Крестный ход состоится по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. Просят всех сообщить, распространить информацию по приходам. Ну, а я, в свою очередь, должен вам сказать, дорогие братья и сестры, что в Петербурге крестные ходы царские, мне пришлось участвовать, они всегда проходят в молитвенном духе необыкновенном. И этот крестный ход Казанскому собору, а ведь Казанская икона была поставлена государем-императором Петром Алексеевичем по благословению митрополита, святителя Митрофания Воронежского, он сказал: «Поставь, как камень, в основание града, и нога вражия никогда не ступит в твой город». Поэтому, я думаю, все, кто может, православные, должны выйти на этот крестный ход. Да, звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Говорите, мы слушаем вас. Сорвался звонок, ну, продолжаем, дорогие братья и сестры. И я думаю, мы посвятим передаче, пришло сообщение, увидел это на русской народной линии. Страшная символика в центре Москвы. Ведь это рядом с Кремлем, рядом с храмом Василия Блаженного, в центральном универмаге. Представляете, там витрина украшена сатанинской символикой. Ну, я не могу это передать по радио. Там черепа, символ сатанинский, страшный в черно-красной гамме. Но больше всего меня поразило и привело, вызвало возмущение и гнев одна витрина. На ней кровь, какие-то крылья, как бы черного орла, из-под царской короны императорской, представляете, и оттуда стекает красная кровь. А на этом фоне стоят манекены. Такого, братья и сестры, я никогда не видел. Такое могло быть только в 17-18 году, когда убивали царскую семью. Это в центре Москвы находится. эти сатанисты глумятся над нашими чувствами. Я не буду говорить о всех остальных кощунствах, которые явной сатанинской символики в этих витринах находятся. Но в год 400-летия победы над смутой, в год, когда мы собираемся праздновать 400-летие дома Романовых, так издеваться над царской короной и над памятью святых царственных мучеников. Могу только сказать, за этим стоят те же люди, которые не дают до сих пор переименовать станцию метро Войковская в Москве, несмотря на 2 десятилетия, даже больше, требований православной общественности. И поэтому, может быть, мы... Все православные организации, я думаю, сейчас напишут обращение, а все, кто... Даже смотрите, я бы даже не хотел бы, чтобы кто-то это все видел, этот ужас. Но этот ужас находится в центре Москвы, у священных стен Кремля. Представляете, братья и сестры? И просим всех направлять письма президенту России Владимиру Владимировичу Путину, патриарху московскому всея Руси Кириллу и во все синодальные отделы Русской Православной Церкви. Мы должны потребовать, чтобы люди, которые это глумление устроили в центре Москвы, были наказаны. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
А, могу говорить, да?
Да.
У меня еще хотел еще добавить. Значит, в последнем номере АИФ то же самое призыв к этим прививкам девочкам. Значит, это должны все девочки, все те, которые нас слышат, объяснить всем своим знакомым, что к 16 лет эти девочки привитые будут лишены,
возможности рождения.
Значит, у них не будет менструации. Это будет 16 лет, они начнут стареть.
Но дело в том, что все эти прививки страшные. Во-первых, ну, мы знаем, не раз говорили в наших передачах, кто стоит за тем, чтобы за теми программами, которые должны сократить народонаселение в России. И сегодня надо обращаться к государственной власти, потому что говорить о возрождении России, убивая свой народ, позволяя убивать свой народ этим людям, позволяя убивать не только народ этими прививками и всякими продуктами, лекарствами некачественными, но позволяя уничтожать образование. Кстати, приятная новость. Наконец-то Оборонсервис, эта компания, которая грабила бюджет Министерства обороны с подачи министра обороны Сердюкова, сейчас предстанет перед судом. То есть начинаются расследования очень серьезные. Но я должен сказать, что... Помните, когда говорили нам, что вот эта компания, она генералы воруют якобы, а вот сейчас придут менеджеры, пришли менеджеры, распродали все, что можно, разгромили все военные вузы образования, и сейчас выяснилось, что они, оказывается, и разграбили бюджет военный. Многие миллиарды украдены. Но мне кажется, что они не только за воровство должны отвечать. Министр обороны Анатолий Сердюков, министр рыночной обороны, да, наверное, его так можно назвать, и НГШ Макаров должны ответить, наверное, перед Россией и народом за, мягко скажем, непродуманные реформы, которые очень серьезно подорвали во многом обороноспособность наших сил, вооруженных сил, потому что удары были нанесены по военному образованию, по военной науке и по военной медицине. Надеемся, что так и будет. Сейчас, братья и сестры, идет очень серьезное противостояние в нашем государстве на самом верху тех, кто пытается возродить Россию, и тех, кто, скажем так, все 20 лет, как изменники и воры в 612 году, служил людям, чьей задачей было уничтожить суверенитет, если говорить таким языком, а просто уничтожить русское государство и, естественно, постепенно русский народ, освободить землю для иных. И мне сегодня хотелось бы, дорогие братья и сестры, помянуть еще одного человека. Вы сейчас в 3-м часу услышите передачу профессора Константина Скурата, замечательную передачу о святителе нашем, владыка Афанасий, исповедник, епископ Ковровский. Мы с вами, когда поем «Земли русская» стихиру, когда служим службу всем святым земли российской просиявшим, всегда вспоминаем этого необыкновенного, светоносного, лучезарного старца, старчика, который составил эту службу. И на русской народной линии очень хорошая работа Екатерины Добровской, Кожуховой, «Птица, летящая через океан». Она посчитала, что 33 года архиерейства в 54 году исполнилось. И за это время, 33 месяца он провел на свободе, 32 месяца в изгнании, 76 месяцев в вузах и горьких работах. То есть более 21 года он провел в вузах, в тюрьмах. Исповедник, старец, а иконы его, удивительные иконы из тех икон, которые я знаю, мне больше всего нравится икона в храме Ли Обыденном. Висит рядом образ с образом священномученика Серафима Чичагова, необыкновенной. Живые иконы, красота, красивые, и лики живые, и священномученика Серафима, и владыки Афанасия Сахарова. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Раба Божия Лидия, у меня такой вопрос. Если вы не сможете на него ответить, то хотя бы посоветуйтесь, куда обратиться. А сложно следующее. У нас в школе раздали такие листочки в старших классах, которые называются «Согласие на обработку персональных данных».
Все, я понял. Я понял, дорогая слушательница. Мы, спасибо, слушайте внимательно наши передачи. Ну, я думаю, что я не могу сказать, в какой из дней эта передача пройдет, но это нарушение прав. Я попрошу, чтобы выступили представители Народного собора, потому что я вхожу и в Центральный совет Народного собора. У нас этим занимаются профессиональные юристы, и вы получите исчерпывающий ответ, как противостоять этому. Всероссийское родительское собрание занимается этим, и это нарушение наших прав. Это продвижение, дорогая слушательница, ювенальной юстиции под разными предлогами. Это настоящий ювенальный фашизм. Так что я думаю, что мы не просто ответим на ваш вопрос, а повторим еще эти передачи не раз, чтобы все наши слушатели знали, как поступать в этом случае. Благодарю вас за вопрос. И просим помолиться о упокоении скиегумена Саввы, иеромонаха Саввы, архимандрита Иоанна, Нины, Николая, Марии, Валерия, Петра, Иоанна, Владимира, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, Никиты, Нины, Владимира, новопреставленных Сергия, новопреставленной Ольги, Веры, Марии, Иоанна, Галины, новопреставленного Иоанна, монахини Татьяны. И о здравии болящего Алексея, завтра ему предстоит операция. Дионисия, тяжко болящей Валерии, Любови, Людмилы, тяжко болящей Марины, Алексея, болящих Сергия, Антонины, Ирины, Александра, отрока Андрея, Елизаветы, болящих Параскевы, Пелагии, Ларисы, болящих Антонины, Петра, Аллы, отроковицы Александры, болящих младенца Арсения, Нины, Владимира, Леонида, Юрии, болящих Веры, Нины, Николая, Зинаиды, Агапия, Веры. О здравии протоиерея Владимира. И, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы завершить нашу передачу все-таки словами о русской идеологии святителя Серафима Соболева. Напомню, что сейчас идет речь о торжественном прославлении не только как местночтивого, а святого Болгарской церкви, ну и, конечно же, Русской православной церкви, надеюсь, святителя Серафима Соболева. И его слова удивительные. «Истинная русская идеология есть не что иное, как православная вера, и основанная на ней русская жизнь во всех ее областях, начиная с личной и кончая государственной». Святитель писал: «Для православного сознания русского человека является неоспоримой истиной, что вера православная является основой не только личной духовной жизни, но была в основе могущества и славы нашей Родины. Отступление же от веры было причиной как нравственного падения русского народа, так и гибели внешней мощи России. Лишь в православной вере надо искать нам возрождение России». И святитель писал о том, что, вернувшись к вере, наш народ непременно вернется и к самодержавной царской власти, основанной на этой вере. Сегодня кажется, что это невозможно, нам постоянно подбрасывают различные проекты всяких лжемонархий. Но русская история, дорогие братья и сестры, вся построена на чуде. И Рильке не случайно писал, все страны граничат друг с другом, лишь Россия граничит с Богом. Кстати, краткий взлет могущества атеистической Советской империи при Сталине не опровергает слова святителя Серафима, потому что этот взлет стал возможен лишь на русских идеалах самоотверженного служения Богу, царю и Отечеству. Кстати, наш народ принял тогда власть Сталина как власть, основанную на русских началах правды и справедливости. А сегодня на рыночных началах народ не может восстановить государство. И поэтому, дорогие братья и сестры, призывая русских людей стремиться к восстановлению в будущее, обновленной покаянием России самодержавной власти, власти царя-помазанника Божия, святитель Серафим Соболев обращался к нам так, с такими словами. «И так как это стремление наше является основанным на православной вере, то сам Господь будет нашим помощником в этом святом и патриотическом деле. Он своей божественной благодатью осуществит его на благо России. Через нашу православную веру он возродит ее и покажет вновь на русском народе всю силу его веры, о которой некогда его возлюбленный ученик и апостол Иоанн Богослов сказал: «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших и расточаться в разъезию. И услышим, дорогие братья и сестры, стихиру, написанную святителем Афанасием, исповедником Ковровским: «Земля русская, Пресвятая Богородица, спаси нас».